Ну что, друзья, если вы знаете, что такое фриланс, что такое Upwork и TopTal, то сегодняшний выпуск специально для вас. Сегодня мы будем разбирать российский аналог этих платформ, который позволит вам находить заказчиков и заказчикам находить вас. Платформа «Профессионалы 4.0». Скажу сразу, что в этом выпуске я не собираюсь вас учить пользоваться этой платформой, но я постараюсь приоткрыть для вас ее суть и показать внутренности, как технические, так и операционные. 3D – обзор платформы, которая позволит вам найти удаленную работу.
Айтишечка надо.
Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Меня зовут Николай Долгов, и я директор по развитию платформы «Профессионал 4.0» в компании «Газпромнефть».
Прежде чем поговорим про платформу, расскажите немножко про свое детство, где родились, как росли и как попали на платформу.
Родился давно, в прошлом веке, в Москве.
Насколько давно?
Я 76-го года рождения. И детство провел в Москве, обычное, в обычной семье, школа, после этого институт. По базовому образованию я инженер. Закончил Московский институт стали и сплавов. Тогда он так назывался. Вот. И после этого накатил еще управленческое образование. MBA, один из первых, который в России только появлялся в начале 2000-х, по стратегическому менеджменту и предпринимательству. После этого в найме работал в разных должностях, клиентские, айтишные какие-то компании были. И 8 лет был совладельцем и генеральным директором консалтинговой компании в Москве. И в 2015 году переехал в Санкт-Петербург в компанию «Газпромнефть». Сначала занимался вопросами обучения и развития.
Внутрикорпоративного?
Да, внутрикорпоративного. Организовал корпоративный университет в компании, руководил им какое-то время. И с 18 года, с конца 18 года сфокусировался на одном проекте, которым сейчас и живу, это вот платформа «Профессионал 4.0».
Что она представляет из себя сейчас, платформа?
«Профессионал 4.0» — это такой маркетплейс для проектной работы. И с точки зрения клиентов, а это проектные продуктовые менеджеры, продукт-онеры, мы выглядим как большой ресурсный пул специалистов, которые так организовали свою жизнь, что могут тратить часть своего времени, либо все свое время, если они фрилансеры, выбирая, где, на кого, на каких проектах они будут работать. Причем проектах, все-таки временных. То есть это не про найм в штат, это не про долгосрочные многолетние проекты. Платформа про проекты 3-6 месяцев, может быть, до года, когда нужно быстро решить некоторую задачу. Обычно связанную с проверкой гипотез, созданием прототипов, проведением исследований. Некоторые новые направления, которые в компаниях возникают. Вот. И с их стороны, с их точки зрения, мы выглядим как сервис доступа к внешнему пулу ресурсов, специалистов, плюс много дополнительных сервисов, которые помогают команду быстро организовать под этот проект и, главное, довести его до результата.
Это какая-то ваша внутренняя команда?
Да, потому что платформа — это не только цифровой продукт, который можно увидеть и в вебе, да, и у нас мобильное приложение есть. Это еще большое количество таких офлайн процессов, которыми мы помогаем проектным менеджерам над проектами работать.
Кто является вашим заказчиком? Пока я на сайте видел достаточно крупные компании, и, естественно, там было много проектов в «Газпромнефти», насколько я помню. Кто заказчик? Это особенность платформы, что только крупные проекты, либо это потому, что она еще достаточно молодая, и не пришли компании маленькие, например?
Смотрите, у нас есть, пожалуй, только одно формальное ограничение по тому, какие клиенты могут размещать свои проекты на платформе. Ограничение связано с тем, что компании должны быть российские, либо иметь и создавать рабочие места в России. Мы изначально позиционировались о том, что платформа, помимо бизнес-составляющей, имеет еще и социальный эффект для страны. Мы хотим помогать и экономике, и талантам, которые живут в России. Вот. Поэтому ну, есть такое ограничение. Дальше по масштабу компании, да, по отрасли никаких ограничений нет. Но в связи с тем, что мы лучше понимаем все-таки бизнес крупных компаний и те проблемы, с которыми крупные компании сталкиваются, поэтому большинство клиентов сейчас это крупные компании. Хотя появляется уже и средний, и даже малый технологичный бизнес, угу. для которых платформа ну, как бы решает их потребности, помогает им делать свою работу. На данный момент у нас, по-моему, около 40 уже клиентов. И где-то около 65% проектов идет от «Газпромнефти». Ну, сама компания «Газпромнефть» большая. Там около 70 тысяч человек, множество дочерних обществ, поэтому это отдельный вообще сегмент рынка.
Это не только про нефть, как да. в итоге могут подумать.
Совершенно верно. Это разнонаправленный бизнес, mm-hmm. вертикально интегрированная компания. Вот, поэтому 65% где-то проектов идет изнутри «Газпромнефти», uh-huh. а оставшиеся части – это различные крупные, средние компании. Но, пожалуй, те, кто дозрели, что ли, до того, чтобы начинать экспериментировать с внешними талантами. Потому что, конечно, пока в России отношение к фрилансу, к свободным профессионалам, оно такое напряженное, может быть, немного скептическое. Да, много есть страхов, связанных с тем, что низкая квалификация, может быть, у этих людей, либо они...
Страхи со стороны компании.
Со стороны компании, mm-hmm. да, что с ними тяжело работать, что много вопросов, связанных с конфиденциальностью информации, да, как сделать так, чтобы она не уходила, эта информация, вовне. Вот. Но те компании, которые понимают, что за этим будущее, которые понимают, что эти люди полезны на проектах, они помогают быстрее и экономнее задачи решать, вот те уже являются нашими клиентами.
Давайте теперь перейдем на сторону талантов. Интервью у нас на айтишном канале. И сразу да. вопрос, только ли у вас айтишники, есть ли у вас вообще айтишники среди талантов? И, в принципе, кто в вашем пуле талантов? Угу. Какого профиля специалисты обычно?
Сейчас на платформе зарегистрировано более 10 тысяч человек уже Солидно. За это время. И динамика очень хорошая по приросту ежемесячно. И если говорить про профессиональный уровень, да, и про профессиональную тематику этих людей, mm-hmm. Большую часть составляют специалисты в области IT, в области цифровых профессий, и разработчики, дизайнеры, проджект-менеджеры, дата-сайентисты, аналитики, ну, то есть разные специфики, но не только они. У нас много маркетологов, угу. у нас много финансистов, у нас есть юристы, у нас есть исследователи и аналитики, которые занимаются не только развитием продукта, но и бизнес-анализом. Поэтому мы здесь не ставим себе ограничения, что эта платформа только для IT и только для цифровых проектов. Но просто в современном мире очень много что делается с помощью цифровых технологий, угу. и поэтому развитие любого продукта подразумевает некоторую цифровую составляющую, и этих людей много.
Хорошо, тогда склочный вопрос, может смешно, но тем не менее, если к вам придет клиент, который захочет прокопать траншею, ему нужен будет тот, кто умеет копать. Но это же не про вас.
Ну,
это
не про нас.
Почему?
Согласен.
Почему такой человек не сможет, как клиент, зарегистрироваться, и копатель траншеи не сможет исполнить его заказ?
Специфика. Ну, то есть какая есть специфика, она связана с тем, что в первую очередь работа ведется в удаленном формате. Mm-hmm. Это тоже одна из особенностей платформы. Копать траншеи в удаленном mm-hmm. формате сложновато. Вот. И сама тематика проекта все-таки это интеллектуальная работа.
Интеллектуальная.
Да, связанная с именно ну, как бы созданием продуктов, mm-hmm. либо решением вопросов, в технологической области, да, ну, то есть мы не привлекаем, у нас не привлекаем таланты, у нас нет проектов именно под физическую работу, угу. Мы специализируемся именно на интеллектуальных задачах.
Когда я изучал платформу и пытался разобраться, чем она отличается от обычных фриланс-бирж и обычного рекрутинга, я увидел, что вы формируете команды, верно ли это?
Верно.
Из своих талантов вы делаете целые команды под проекты.
Верно.
Это делаете вы, либо это делают ребята, которые приходят, они сразу приходят командой?
Давайте про это немного скажу, потому mm-hmm. что это одна из наших особенностей, которая отличает то, что мы делаем, от ну, многих других платформ, yeah. которые уже есть в России. Особенность наша в том, что мы большое внимание уделяем именно командной работе. Ну, то есть мы можем найти на проекты отдельного специалиста. Ну, то есть заказчик может привлечь на проект отдельного специалиста. Но все-таки большинство особенно сложных проектов, оно делается в команде. И команды тоже бывают очень разные. Иногда достаточно рабочей группы, когда есть лидер, например, изнутри компании, заказчик, да, ему нужны люди, которые выполнят то, что он знает, что нужно сделать.
Понятно.
Но в проектах с высокой степенью неопределенности нужны команды, мы их называем гибкие команды. Ну, то есть это люди, которые добровольно присоединяются к проекту, дополняют друг друга с точки зрения профессиональных скиллов, в состоянии работать вместе в таком недирективном режиме с точки зрения софт-скиллов своих. И в процессе этой работы часто происходит даже передача лидерства. Ну, то есть нельзя сказать, что есть какой-то один лидер у этой гибкой команды. Возникает такой феномен ситуативного лидерства, когда тот, кто, у кого есть идея, тот, кто понимает, что сейчас он может принести максимальную пользу за счет того, именно что он знает и умеет, он это лидерство на какое-то время берет. И вот формирование таких гибких команд — это вообще очень интересная история. Мы в этом году глубоко погрузились в эту тему вместе с бизнес-школой Сколково.
Интересно.
Да, сделали даже отдельные исследования, кабинетные, такое полевое, с точки зрения того, в каких ситуациях гибкие команды полезны, а в каких ситуациях они не нужны. Потому что это очень непростая история, такие команды собирать. И на каких проектах они дают наибольший эффект, и что, собственно, нужно сделать для того, чтобы гибкая команда могла собраться и могла работать. Вот. И у нас в большинстве своем на платформе все-таки регистрируются индивидуальные физические лица, ну, то есть физические лица как таковые. Ну, то есть она не для юридических лиц точно, она для физических лиц. Угу. Но мы уже сейчас видим, что появляются кейсы, когда человек приходит с... ну, как бы группой такой, да, ну, то есть с кем он уже сработался, да, приходит, например, маркетолог, у него есть дизайнеры, которые в состоянии, например, там, вместе с ним лендинг запилить, вот то, что мы недавно, например, для себя делали, тоже используя нашу же платформу.
Удобно.
Вот, либо разработчики приходят какой-то небольшой командой. И вот, когда это сработавшиеся люди, это, ну, это, конечно, хорошо. Ну, то есть это позволяет быстрее этих людей включать в работу, и меньше возникает трений по ходу. Поэтому и индивидуальные исполнители, из которых мы собираем команды, и уже некоторые такие модули команд, ну, то есть несколько сработавшихся, имеющих опыт работы людей совместно, которые присоединяются к проекту.
Очень много внимания талантам. На обычных фриланс-платформах, я их еще не раз буду упоминать, я просто знаю, как они изнутри работают, сталкивался, очень редко сама платформа обращает внимание на тех, кто с ней работает. То я к тому, что клиент может попасть на какого-нибудь неблагосовестного, недобросовестного фрилансера, и это как бы нормально, это проблема клиента. У вас, насколько я понимаю, идет отбор талантов или нет? Фильтрация. Есть ли фильтрация талантов тех специалистов, которые к вам приходят, и как вы проверяете их компетенции? Потому что, ну, чтобы сплотить людей в команду, наверняка нужно хоть что-то о них знать проверенное. Делаете ли вы такие вещи?
Верно. Мы, как мы уделяем этому внимание? У нас есть то, что мы называем предотбор. Для нас это не глубокая оценка компетенций людей, потому что профессии очень разные. И по каждой из них оценить профессиональные скиллы очень тяжело, такого количества людей.
Объективно.
И с другой стороны, на разные проекты и разный уровень квалификации нужен. Иногда достаточно начального уровня, и студент с высокой мотивацией будет вполне достаточен для того, чтобы качественно сделать проект. Даже если его хардскиллы такие, ну, еще в области развития. Иногда же нужен глубокий профессионал. Поэтому мы не отсекаем на входе людей, но мы делаем предотбор, что подразумевает под собой прозрачность. Мы прилагаем усилия для того, чтобы заказчик понимал, с кем он имеет дело. Чтобы профиль человека, с точки зрения того, в каких проектах он до этого работал, кто может дать ему рекомендацию, какие есть подтвержденные, например, его портфолио, предыдущие результаты, был заказчику доступен. Все это собирается в профиле таланта. Именно на основании профиля делается первый выбор среди тех, кто откликнулся на проект. Ну, то есть, как вообще механика устроена? Мы не подбираем отдельных людей на проект. Мы даем возможность людям из базы, зарегистрированной на платформе, откликнуться, указав, почему им интересно к этому проекту присоединиться, почему они считают, что они с этим справятся, и почему они хотят это сделать. И после этого происходит работа уже с теми, с вот откликами,
как кто откликнулся?
Именно с теми, кто откликнулся.
Отлично.
И в первую очередь заказчики ведут профили, они внутри платформы есть чат, и они имеют возможность пообщаться с этими кандидатами и, соответственно, задать дополнительные вопросы или попросить дополнительной информации. Плюс у нас есть отдельные сервисы уже оценочные среди тех, кто откликнулся. Это могут быть и тестовые какие-то методики на вот, ну, как бы конкретные профскиллы либо способности, либо это могут быть кейсовые задания. Мы здесь уже заказчиком подбираем индивидуально, как правильно, да, ну, то есть что полезно будет сделать для того, чтобы этот отбор осуществить. Поэтому вот с нашей точки зрения ценность в прозрачности, а не в жесткой оценке на входе и отсеве людей.
А есть ли возможность у клиентов и у талантов обоюдное блокировать друг друга? Не блокировать, а контроль качества заказчиков и талантов на уровне их взаимодействия. Допустим, человек не выполнил свою часть обязательств перед заказчиком. Может ли этот человек как-то быть оштрафован, что ли, на платформе? И то же самое к заказчику. Если заказчик оказывается недобросовестным по отношению к клиентам, как вот эти вот моменты регулируются в платформе?
Смотрите, еще одна наша особенность по отношению ко многим другим платформам в том, что мы не останавливаемся на моменте нахождения человека либо формирования команды. Ну, то есть мы остаемся с командой и заказчиком до конца проекта.
Сопровождение такое постоянное.
Абсолютно. Ну, то есть и видим в этом ну, как бы и большую часть нашей работы, и большую ценность. То, что мы... И поэтому мы и говорим, что мы маркетплейс по реализации проектов, да, а не под подбор людей в команды. И вот по нашей статистике 95% проектов, которые формируются командой на входе, доходят до конца. Ну, то есть появляется результат, который принимает заказчик, сделанный вот той командой, которая...
А остальные 5?
Есть, естественно, кейсы, когда результат либо не соответствует ожиданиям, либо иногда бывает ситуация, когда необходимо менять исполнителя по ходу, но вот это действительно индивидуальные случаи, каждый из которых имеет какие-то свои причины, мы их отдельно анализируем. Как мы это делаем? Два момента. Первое. У нас есть при сопровождении проекта такой человек, специально обученный, который имеет название трекер. Это не таск-трекер, это не IT-система, это живой человек, который помогает команде фокусироваться на процессе и на результате, на взаимодействии, на том, что нужно сделать, на динамике, на ритме работы команды. Это, знаете, человек, совмещающий в себе несколько ролей и выступающий, ну, как бы в разных ролях в зависимости от того, что команде нужно. Иногда он может быть просто фасилитатором, модератором. Иногда он становится чуть больше командным коучем. Иногда он берет на себя больше функций, связанных, например, со скрам-мастерами, если это больше задачи, связанные с разработкой. Ну, то есть его основная цель, его основной смысл существования в проекте – это помочь команде довести проект до результата, не теряя скорости и ритма по ходу его выполнения. То есть поднимать такой... сложные вопросы. Он подсвечивает ситуации, когда видит, что появляется некоторая рассогласованность, либо кто-то начинает выпадать из процесса. Ну, то есть его вот именно вот эта задача. И эти трекеры, они помогают как раз проект довести.
Такие проактивисты, инициаторы. Ну, звучит так, что это очень широкопрофильный специалист.
Верно, верно. Это люди обычно с очень широким предыдущим бэкграундом, специализирующиеся в разных областях, но именно интересующиеся и имеющие опыт вот в организации командной работы. И вот это, пожалуй, главное. Еще один момент. Каждый проект заканчивается взаимной оценкой заказчиков и талантов, которые в нем принимали участие. Выставляется рейтинг, даются оценки тем компетенциям, которые были проявлены по ходу выполнения проекта. И вот к вопросу, кто как может быть забанен, может быть, в конце, как раз вот этот механизм рейтингования оценки. Ну, то есть в том случае, если есть обоснованный ну, негативный фидбэк относительно деятельности таланта, ну, конечно, мы это тоже принимаем во внимание. И он публичен, ну, то есть, и все остальные увидят. Если уж какое-то совсем было недобросовестное поведение, то, конечно, мы снимаем регистрацию.
Ну что, Ром, рассказывай, чем ты занимаешься на платформе?
В общем, на профессионалах нужен был технический лидер или, собственно, архитектор, который может принимать какие-то технические решения, интересные с точки зрения бизнеса, ну, верные, да, и тем самым минимизировать какие-то возможные риски. Это связано с неоднородностью команды, потому что на проекте у нас работает три независимых разработчика, три независимых команды. Вот. Соответственно, у каждого какие-то свои процессы, свои представления о том, как надо делать, что надо делать. Ну и, соответственно, нужен некий вот человек, который может принимать единое общее решение, основываясь вот на интересах именно продукта, да, не конкретной команды, конкретного вот там подрядчика, да, а именно непосредственно в интересах продукта.
Расскажи чуть больше про свой бэкграунд айтишный.
Я на самом деле вот из тех ребят, которые программирование пришли не за хайпом, не из-за того, что там много денег, а вот по призванию какой-то страны не звучало. То есть еще там в школе меня родители отправили в Центр технического творчества «Ухта», такая вот в Санкт-Петербурге была, сейчас ее, естественно, уже давно нет. Заниматься программированием. Вот, сначала это казалось достаточно сложно, непонятно для чего, но вот 14 лет благодаря этому мне удалось написать свою первую игру на Borrowed Pascal. То есть, да, у нас там были задачи, связанные типа с реализацией всяких разных редакторов. Ну, это вот классическая тема для, если взять книжку Borrowed Turbo Pascal, там будет про это, в общем, написано. Вот, а более интересный кейс как раз, по сути, такой вот геймдев, да, тогда такого понятия вообще не существовало.
Геймдев — это какого года геймдев?
Это... Нет, это какой год? 90 какой-то, да. Вот, да, то есть я достаточно... Вот. Ну и, соответственно, я пошел после этого в институт уйти, вот, собственно, факультет компьютерных технологий и информатики, и, собственно, и уже, наверное, больше 20 лет, на самом деле, я в IT.
Угу. Ты сказал, что у вас есть команда.
Да.
Я немножко не понял, в команде по одному человеку?
Нет, сейчас расскажу.
Да, ты сказал, три человека, три команды. Я такой,
Понял, да, сейчас расскажу. Расскажи. У нас, значит, три команды, вот, в которые, ну, то есть есть команда бэкэнда, есть команда фронта, есть команда мобильной разработки. Соответственно, в бэкэнде у нас есть обязательно один лид, ну, team lead, вот, и 2-3 разработчика. Есть 2 QA-инженера в каждой команде, за исключением React Native. React Native у нас нету, ну, мобильной разработки, у нас нету лида, у нас есть просто 2 разработчика React Native.
Это удаленная команда?
Да, это все на самом деле как бы, как бы отдельные вот реально подрядчики. То есть это там CSR, это Nexign и это Red Matter Robots.
Чуть-чуть больше о том вообще, как архитектура складывается на платформе, из чего состоит платформа. Три команды, в принципе, понятно, бэкэнд, мобилка, веб. Как это все вместе работает?
Значит, у нас, собственно говоря, как бы три компонента. Первый — это бэкэнд. Бэкэнд у нас — это Java Enterprise Edition наш целый. Собственно, это фреймворк Java Beans. Вот, это Wildfly, который пришел на место JBoss. Вот, это Electron для обеспечения безопасности. И это, собственно, PostgreSQL, ну, классика. Вот, с точки зрения фронта у нас более такой стандартный стек, это React.js Redux. Вот. А вот с точки мобильного приложения, опять-таки, поскольку у нас все-таки проект, по сути, ну, это, можно сказать, стартап, да, то есть вот мы движемся по такому пути, мы тестируем какие-то гипотезы, выкатываем фичи, смотрим, как вообще аудитория заходит, не заходит, то, соответственно, мобильная у нас не нативная разработка, а мы используем гибридную, это React Native. Вот, еще у нас есть третий компонент, который мы сами не поддерживаем для работы чата, общения вот, между пользователями системы, платформы. Он реализован на готовом коробочном решении, называется Mattermost. Это, собственно, аналог Slack'а. То есть, в принципе, он поддерживает всю ту же самую функциональность, он self-hosted, то есть он может разворачиваться прямо на любой машине, в докере. Вот, и мы его используем как основу для того, чтобы организовать общение на платформе.
Докер упомянул, рассказывай, да, про инфраструктуру.
Про инфраструктуру. Значит, у нас есть, на самом деле, 2 продуктивных сервера. У нас есть, ну, 2 продуктивных сервера бэкэнда, 2 продуктивных сервера фронта.
Один-один связь? Или там балансировка?
Там балансировщики, то есть у нас есть собственные балансировщики как раз, да, вот на Nexign, на Nginx, вот. Возможно, придется эту часть переписывать.
Да ладно.
Вот, соответственно, есть у нас отдельный тоже сервер баз данных. Есть у нас стенды стейджинга и, так сказать, называемых интеграционного тестирования. Вот, то есть мы на них там гоняем как раз интеграционные тесты. Собственно, вся эта инфра у нас находится в Сберклауде.
Сберклауд?
Да.
Что это такое?
Сберклауд, тут у них есть такая история, то есть они вышли на рынок, вот есть Яндекс.Облако,
да.
Вот, они, ну, в общем-то, относительно недавно, они сейчас вот активно себя продают, продают юридическим лицам. Uh-huh. Вот, у них уже давно платформа запущена, которая, в общем-то, как раз тоже, чтобы выйти на рынок вот инфраструктуры.
Прикольно.
У них своя инфра, ну, то есть, действительно, вот, которая, по-моему, там, ну, как бы детали не знаю, но они там совместно с кем-то этот проект реализовывают, у кого есть опыт вот таких серьезных проектов интеграции. Вот, соответственно, в общем, они предоставляют полноценную...
Ну, и логично, это сберовский проект.
А, да, да, конечно, как обычно.
Как так получилось, что не использовали AWS какой-нибудь или Azure? Ну, Azure, понятно, почему. AWS, mm-hmm. допустим, Google Cloud. Это ну, диктуется тем, что платформа заточена под Россию?
Да, тут как бы то есть, с точки зрения как бы, утечки данных, хранения информации, логично. Да, да, mm-hmm. собственно, предпочтительно, конечно, наш отечественный какой-то вариант.
Разворачиваетесь докер-контейнерами?
Да, у нас на самом деле Kubernetes, вот. Да,
для четырех инстансов?
Да, 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 ну то есть...
Понятно. А, ну,
да, да, то есть там, в ясно. Принципе, да, и Enterprise возник-то как раз из-за того, что нам необходимо было, ну, в общем, обеспечить как бы, масштабируемость, отказоустойчивость, надежность, и чтобы это все было удобно раскатывать, у нас сразу пошла работа, мы все заворачивали в докер, чтобы это потом можно было без проблем вот, мигрировать куда-то, переместиться без каких-либо там, в общем, без какого-то гемора.
Dev, Stage, интеграционные девелоперы локально фигачат?
Девелоперы фигачат локально, да, поскольку докер они у себя локально могут запустить. Uh-huh. Вот, в принципе, именно какая-то там интеграция дополнительно нужна только вот, в общем-то, на интеграционном тесте, на интеграционном стенде, да. Вот.
По поводу CI/CD всех пайплайнов.
Да, у нас есть CI/CD конвейер, вот, он, собственно, там, ну, опять-таки, здесь у каждого там свои предпочтения, кто-то Jenkins, у нас так исторически сложилось, что TeamCity был. Вот, да, ну, в общем-то, по сути, что сейчас не возьми, оно, в общем-то, все эти задачи реализует, потому что решений довольно много, у меня там был опыт из Bamboo, из GitLab, CI/CD, да, в общем-то, примерно все, оно очень похоже.
Ну, да.
Вот, соответственно, да, у нас есть достаточно много времени тратится на самом деле, на довольно нетипичные вещи для таких проектов, это на юнит-тестирование. Вот, у нас достаточно большое количество интеграционных тестов, у нас end-to-end, да, то есть, соответственно, именно автотестирование.
Тоже разработчики пишут?
Нет, у нас есть вот как раз QA, которые, да, они автоматизаторы, то есть там обычно вот есть как бы ручник и один с ним автоматизатор, который старается, да, что-то тоже, в общем-то, сделать, чтобы эти тесты прогонять. Mm-hmm. Вот, ну, то есть, в принципе, при каждом релизе происходит регрессионное тестирование, эти все вещи проверяются.
Какие основные технические задачи ребята решают?
Вот, ну, достаточно большой объем всяких разных фичей и задач, поскольку мы всегда, так сказать, ориентируемся на нашу аудиторию, то у нас достаточно динамично могут рождаться различные предложения, чтобы можно было бы реализовать для того, чтобы повысить как бы, удобство использования платформы. Uh-huh. Вот, поэтому они занимаются реализацией вот этих вот как раз фичей, которые возникают. Ну и очень серьезный и большой кусок – это интеграция с нашими внутренними корпоративными сервисами и внешними.
Например? Если можно об этом говорить.
Да, можно. Допустим, есть сейчас в проекте как раз интеграция с внутренним таск-трекером. Вот, то есть таск-трекер, с которым хотят, в общем-то, провести интеграцию для того, чтобы вот эти собранные продуктовые команды вот, могли организовываться и прямо в одном пространстве, то есть у них была одна общая экосистема, потому что, опять-таки, вот даже с тремя разными командами у каждого могут быть свои процессы. Кто-то при GitLab работает, кто-то в Jira. А у кого-то, может быть, не знаю, ТФС или еще что-то, да, и у каждого как бы свое видение, они привыкли к чему-то своему. А здесь предлагается, ну, как вот с чатом, да, можно было бы общение перенести куда-то, например, вовне, то есть в том самом Slack общение, Telegram, WhatsApp, вариантов много, да, но хочется, чтобы у людей был сразу инструмент минимальный, особенно те, кто не из IT как раз, то есть заказчики, да, они могли сразу, в общем-то, сделать то, что им нужно, в частности, вот интеграция с нашим TaskTracker, то есть мы TaskTracker не будем, естественно, реализовывать сами, мы просто хотим попробовать его интегрировать, посмотреть, как он зайдет, и будет ли это удобно, будет ли его использовать.
Новые фичи вы запиливаете. Ты как разработчик, вот мне ответь, новые фичи, они обычно идут от бизнеса или бывает такое, что вы сами видите, что можно что-то заоптимизировать, улучшить и фигачите?
Понял. А вообще основной как бы бэклог у нас составляет все-таки, конечно, бизнесовые фичи, которые мы планируем вот на стадии спринта, да? Вот. Но у нас есть некий процент на технический долг. То есть, ну, понятно, что несмотря там на подход, несмотря на то, что это как бы enterprise, да, все равно технический долг накапливается.
Конечно.
Все равно где-то мы идем какие-то уступки ради скорости, в общем, чем-то жертвуем. Вот. Для того, чтобы минимизировать вот этот объем, да, мы его стараемся там, в небольшом соотношении, там, допустим, 20% времени включить. в общем-то, и выкатить не только какую-то, в общем, полезную бизнес-вэлью, да, фичи, а именно еще какую-то часть нашего технического долга погасить.
За все время существования, точнее, твоей работы на платформе, наверное, существования платформы, с какой самой интересной задачей приходилось сталкиваться?
Задач на самом деле довольно много. То есть всегда очень сложно, когда тебя спрашивают выбрать какой-нибудь конкретный solution, который, так сказать, самый какой-то топовый.
Ну ладно, не самый, но вот который на памяти всплывает.
Ну просто вот из последних, например, да, как раз интеграция с чатом, потому что это та же история, которая потребовала, ну то есть поскольку моя там основная задача – это минимизация возможных рисков, то мне часто приходится проводить некий ресерч, да, то есть там команда выступает с каким-то предложением или там кто-то еще предлагает какие-то варианты решения, допустим, с чатом, да, там были варианты там рассмотреть одно решение, другое, был вариант написать свой собственный чат, был вариант взять эту коробку, соответственно, опять-таки, да, должен быть человек, который может провести, по сути, исследование и понять вообще, какие в каждом, то есть в каждом решении есть свои плюсы и минусы. Соответственно, моя задача эти плюсы и минусы выявить и определить, что, так сказать, вот в текущей ситуации, опять-таки, это в зависимости от контекста, может сильно меняться. К примеру, нам сейчас, условно говоря, надо максимально быстро выкатить такой определенный функционал, да, и мы не готовы там жертвовать временем. Хотя, допустим, если бы мы там пилили свое собственное решение в там, долгосрочной перспективе, мы получили бы плюсы, потому что сейчас это некое коробочное решение, которое мы поддерживать своими силами не можем, потому что Mattermost, он реализован на GoLang. Вот, да. То есть это, по сути, ну, такая как бы черная коробочка, с которой у нас происходит взаимодействие. Ну, вот. Но поскольку требовалось на вот этом этапе для проверки гипотез именно вот достаточно объемный функционал, который надо было быстро реализовать, то вот, собственно, было выбрано вот это вот техническое решение. То есть это не конкретно даже может быть про разработку, потому что очень часто происходит какая ситуация. Некоторые инженерные задачи можно решать не, как бы не писав строчки кода. Вот, да. Ну, то есть,
в смысле конфигурациями или...
Да, ну то есть, грубо говоря, можно вот опять-таки, да, взять какое-то решение, которое подходит, и сделать его адаптацию, логично, да, да, либо, собственно, взять и писать самим, потому что чаще всего разработчик говорит, да мы сейчас за два дня запилим вам решение, да, оно будет, да, да, будет классно работать, вот. Но очень часто бывает ситуация, что можно этого не делать, вот, либо вообще какой-то функционал реализовывать или упростить его, это поможет там, в общем-то, потратить то время, которое у тебя освобождается, на то, чтобы реализовать действительно какой-то функционал полезный там для тех, кто платформой пользуется. Вот, в частности, этот кейс, он интересен тем, что там, ну, это был достаточно длительный выбор, достаточно большое количество, в общем, вариантов, схем было отрисовано, ну, потому что надо было все продумать нюансы, понять, грубо говоря, входные данные, дальше прогнать, по сути. Ну, то есть это, не, это как бы, да, работа архитектора, она вот в этом плане немножко похожа, да, с разработкой, вот, в принципе, да, я на самом деле и сейчас разработчик, то есть я продолжаю писать код, вот, но... По сути, очень похоже. То есть мы получаем на вход что-то, это обрабатываем, смотрим, как бы, что получаем на выходе. Вот, и, понятно, взвешиваем, грубо говоря, что для нас на самом деле более приоритетно.
Какие фичи сейчас в активной разработке появятся в ближайшее время?
Сейчас у нас, ну, как я уже говорил, это важный момент, что, в принципе, ну, у нас действительно платформа, мы ориентируемся на тот фидбэк, который получаем, то есть на интерес нашей аудитории, потому что, ну, он предназначен вообще-то для, как раз для нее. Поэтому у нас из таких вот вещей важных – это обогащение профиля и парсинг резюме талантов.
Парсинг резюме прямо?
Да, 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 то есть мы хотим вот такую фичу реализовать. Ну, то, что сейчас это очень неудобно фактически на самом деле, то есть, да, вот как бы есть такие моменты. Профиль надо полностью заводить руками, то есть тебе брать и заполнять всю информацию, которую ты уже, скорее всего, где-то заполнял.
Блин, ну везде так надо делать.
Да, да, да. Ну вот хочется, понятно, да, да, хочется добиться того, чтобы человек мог максимально быстро, там, собственно, там, указав ссылку на там, ресурс определенный, туда спарсить свое резюме. Это, ну и, собственно, на основании этого резюме будет заполнен его профиль. Вторая вещь – это... как раз интеграция с Task-трекером, то есть хочется попытаться вот эту продуктовую команду, которая собралась, организовать в каком-то общем пространстве, не куда-то, а чтобы как кто-то предлагал свой вариант, чтобы у них был некий хотя бы вот минимальный Task-трекер, какой-то дашборд, да, на котором они могли бы свою активность вести. И третье – это так называемые умные фильтры для того, чтобы автоматически пытаться формировать эти команды. То есть есть некая задача, да, на основе каких-то там ключевых вещей, ну, как бы ключевых слов, да, формируется, ну, потенциально предлагаются какие-то таланты с платформы, которых рекомендуют для реализации вот этого продукта.
Вот. Вы в этом используете что-нибудь новомодное, типа нейроночек?
А, да, мы хотим как раз эту тему на этой истории обкатать. То есть, хочу, ну, первая итерация, скорее всего, честно, будет просто примитивной. Ну, то есть я всегда сторонник того, что сначала мы лучше реализовать что-то простое сначала, да, Именно, то есть это очень дает серьезные преимущества, то есть мы уже вышли с какой-то штукой на рынок, по сути.
Да, показали value.
Да, посмотрели вообще, как пользуются, есть ли интересы. Дальше уже можем вложиться более серьезными ресурсами вот, для реализации какой-то полноценной штуки.
Мы как подрядчик работаем, называемся RedMat Robot, наверное, слышал.
Слышал.
Да. Ну, моя ответственность — это поставка фичей вовремя. Это здоровье процессов, это счастье команды, ну, все, что входит в обязанности менеджера.
То есть на профессионал 4.0 ты управляешь, по факту, командой разработчиков
мобильных? Да, да, командой. Ну, не только мобильных разработчиков. У нас, так как мы пишем на React Native, у нас, по сути, из 8-9 человек в команде всего 2 разработчика. Один из них, ну, изначально был Android, другой iOS. Ребята подсобрались, изучили технологию, и мы начали писать. А так у нас команда довольно большая, потому что мы забираем на себя и проектирование, и где-то там генерацию идей, гипотез, и дизайн, и тестирование, и вообще все процессы.
Расскажи еще подробнее про команду. То есть ты говоришь, 2 разработчика, и вы на себя еще другие проекты берете. А чем конкретно вы занимаетесь как разработчики на самой платформе? То есть я уже понял, это React Native, мобильное приложение. Это все по факту, что нужно для платформы.
По сути, да.
Подробнее про технические детали. React Native, может быть, там еще что-то есть интересное?
Сам проект, сам по себе техническая часть не такая большая пока. Поэтому помимо React, из интересного, наверное, пожалуй, был подпроект с чатом, который нужно было встроить в платформу, нужно было за там, 1.5-2 месяца разработать и внедрить VP-чаты для того, чтобы ребята переписывались, документами обменивались. И там мы решили попробовать open-source проект Mattermost, написали для него полностью кастомный UI, и буквально там за 3-4 двухнедельных спринта получилось его внедрить на всех платформах. И на iOS, и на Android, и на веб-приложение.
Почему вы именно React Native выбрали? Не тот же Xamarin, например, ну, кроме Xamarin, есть еще другие мультиплатформенные вещи?
Ну, понимаешь, всегда выбор фреймворка какой-то, он зависит, естественно, от хайповости этого фреймворка сейчас, от того, насколько у него есть комьюнити и как оно развивается. Поэтому вот в тот момент, даже немного до этого, примерно 2 года назад, решили попробовать у себя в роботах. Собрали небольшую команду из разработчиков, которых попросили изучить, сделали небольшой пилотный проект, и в этот момент, как раз после релиза этого пилота, начали общаться с ребятами из профессионалов. И, ну, в принципе, задачи проекта довольно неплохо подходили под то, чтобы попробовать, и решили провести такой эксперимент.
Как внутри команды работаете? По каким-то процессам?
Здесь есть особенность то, что у нас сразу 4 команды, ну, если включая команду бизнесовую, и нам приходится все время стыковаться, все привыкли работать по-разному, поэтому у нас сначала был такой режим стартапа хаоса, а потом мы потихонечку сами всеми командами, общими усилиями формулировали какие-то процессы и потихонечку на них переходили. Здесь сложно привязаться к какой-то методологии. Ситуативное управление, скажем так.
Окей. Что с тестированием?
С тестированием?
Ну, я вообще, честно говоря, слабо понимаю, разбираюсь в том, как тестируется мобильное приложение, я больше бэкэндом занимаюсь. Вот, можешь что-то рассказать про то, как вы
тестите? Ну, тестирование мобильного приложения это, во-первых, прежде всего, естественно, тестирование на там, ферме устройств, в первую очередь на таргет-устройствах. Это, естественно, интеграционное тестирование с бэкэнд-частью. Ну и, в принципе, все, наверное, никакой магии там особо нету.
Интеграционные тесты тоже разработчики фигачат? Или есть отдельные люди?
Нет, у нас была довольно сильная команда тестирования, именно вот в мобильной команде, поэтому тесты они писали самостоятельно.
Давайте чуть подробнее теперь поговорим про принцип работы вообще платформы. То есть, что происходит от момента прихода заказчика к вам, который хочет с вами работать, и до момента закрытия проекта?
Ну, смотрите, такой типовой процесс, наверное. Я пишу, как обычно это бывает.
Важна механика, чтобы люди понимали, как это работает.
Да. Прям по шагам расскажу о том, соответственно, как это строится на платформе. Ну, все начинается с того, что проектный или продуктовый менеджер, имеющий задачу и имеющий бюджет на ее реализацию, Ну, то есть платформа не берет учебные кейсы, учебные проекты. Ну, то есть всегда в начале у заказчика должна быть некоторая задача, как боевая задача, да, которую ему нужно решить.
Стартапы это не для вас?
Нет, почему? Стартапы вполне.
Но у них зачастую задача неясная.
Здесь речь не о степени неопределенности этой задачи. Задача может быть неопределенной, но результат должен быть, образ результата должен существовать.
Понял.
Ну, то есть, возможно, непонятно, как ее сделать.
То есть должны видеть результат. То, что должно быть в конце.
Да. Ну, то есть, и, соответственно, у него должна быть потребность в том, чтобы привлечь к реализации этого проекта дополнительных людей. И вот в этот момент обычно он обращается к нам. Первое, что мы делаем, это мы помогаем ему эту задачу конкретизировать, уточнить ее скоп и уточнить, какие люди с какими компетенциями будут ему полезны. Мы называем это бриф-сессией, и каждый проект через такую бриф-сессию проходит. И по отзывам наших заказчиков, сама эта бриф-сессия имеет отдельную ценность, потому что на ней часто происходит какое-то изменение и в понимании пивот. Самого проекта и самого заказчика. Он понимает, что, блин, на самом деле нужно действовать как-то иначе, или другие этапы должны быть, либо его предположение о том, кто ему нужен, меняется на какие-то иные. Но вот это вот первый этап, бриф-сессия, она проходит с участием бриф-менеджера, то есть консультанта, который умеет ее вести, и делается либо в дистанционном, либо в очном режиме. По ее результатам появляется описание проекта. Что нужно сделать, кто нужен, да. Если понятно, как делать, окей. Если непонятно, это тоже нормально. Тогда образ результата, который в итоге нужно получить, даже если пока непонятны технологии, либо проблема, которую нужно решить. И в этот же момент мы помогаем заказчику оценить, какова может быть стоимость привлекаемых специалистов. Ну, то есть проводим такой экспресс-анализ рынка, в каком диапазоне могут стоить такие работы с учетом специфики и профессионализма людей, которых нужно будет привлечь.
А-ля смета.
Предварительная, да. Хотя у нас есть задачи, когда стоимость не определяется, так называемые аукционные задачи.
Ну, то есть, когда мы говорим, вот что нужно. Я пытаюсь все перевести на айтишные термины. Вот, fixed price, time and material. Вот это.
Да. Бывает и так, и так. Иногда просто договариваемся, соответственно, о количестве часов и примерной стоимости по этим часам. Итого, в этот момент есть описание этой задачи, есть представление по ролям, кто нужен для того, чтобы к ней присоединиться. И очень часто у нас бывают задачи, требующие комплексной команды. Ну, то есть часть людей уже есть у него, а часть людей он привлекает с помощью платформы. И команда получается такая комбинированная. В этот момент задача размещается на платформе. И она становится в доступе, ее видят все, кто зарегистрирован. Те, кто пометил в своем профиле, какого типа задачи им интересны, получают пуши или уведомления о том, что такая задача появилась на проекте. Но обычно мы их пулами размещаем с некоторой периодичностью. После этого мы даем возможность нашим талантам, кто в базе зарегистрирован, откликнуться на эту задачу. Происходит это очень просто. Ну, то есть они читают описание, они видят описание ролей, они видят, что нужно будет сделать примерно, какой объем времени на это нужно будет потратить, какого будет вознаграждение. И, соответственно, там одной кнопкой откликаются на эту задачу. Мы единственное просим написать, почему их это заинтересовало, почему они считают, что они с этим справятся, и почему их драйвит участие в этом проекте. Где-то до 2 недель мы даем возможность откликаться. Иногда меньше, иногда больше. Все зависит тоже от специфики проекта. Иногда нужны узкоспециальные люди, иногда это все-таки более типовые задачи. И, соответственно, вот эти отклики, информация о тех, кто откликнулся, их профили становятся доступны лидеру проекта. Дальше есть этап, связанный с отбором. Ну, то есть он работает с этими откликами. Иногда их немного. Иногда их десятки, вот, но все равно их мы стараемся делать так, чтобы их было не более 2-3 десятков максимум. В среднем это где-то около 7-10 откликов получается на каждую роль. И здесь в зависимости от договоренности с заказчиком, либо мы запускаем дополнительные оценочные процедуры, либо он самостоятельно проводит какие-то коммуникации, запрашивает информацию, рекомендации, дополнительные маленькие задания тестовые какие-то дают, просто чтобы проверить, что человек действительно может сделать. И в итоге делает выбор. Ну, то есть кого-то он приглашает на проект, а, соответственно, всем остальным отказывает. С этого момента мы берем на себя всю работу, связанную с заключением договоров, и контракт. А, соответственно, для команды происходит первая kick-off сессия, в которой подключается трекер, и где они договариваются о плане работ и о первых шагах, которые нужно будет осуществить. Дальше мы сопровождаем этот проект. Длится он от нескольких недель, есть и такие, до нескольких месяцев. И команды бывают, от одного человека, нельзя назвать командой, mm-hmm. то есть от одного исполнителя, до десятков людей, которые объединяются в одну команду на этот проект.
К вам потенциально могут приходить проекты годичной длительности, двухгодичной, либо вы их отсеиваете на этапе брифа?
Отсеиваем, но отсеиваем с помощью выделения этапов. То есть мы говорим, двухлетний проект мы не возьмем.
Но этот этап можно...
давайте мы выделим из него этап,
понятно,
который можно будет сделать, и после этого вы сможете продолжить работу с этой или с какой-то иной командой, пересобрав ее, либо убедившись, что это именно те люди, которые вам нужны, и продолжить работу именно с ними. Может быть, вы захотите взять их штат. Mm-hmm. И у нас есть кейсы, когда...
И вы это поддерживаете?
И мы это поддерживаем, мы считаем это отличным результатом работы. Когда заказчик познакомился с людьми на проекте, проверил их скиллы и химию какую-то, которая возникает на коротком этапе, а после этого делает с ними иной контракт. Берет штат, либо заключает долгосрочный контракт, там, срочный, все что угодно может быть. То есть мы это считаем успехом, потому что платформа позволила этим людям встретиться и, соответственно, завязать более долгосрочные отношения.
Это круто.
Вот. И после того, как проект проходит до конца, то есть мы его сопровождаем по ходу его реализации, в конце подводим итоги, фиксируем результаты, взаимная оценка на платформе. И после этого мы довольно часто проводим сами интервью с заказчиками и исполнителями для того, чтобы узнать, как дела. И это делаем, собственно, мы и наши команды, каждый из нас такие интервью проводит, чтобы не отрываться от действительности и быть в понимании того, что действительно важно для заказчиков и для талантов, и что платформа помогает делать, а где нужно, соответственно, меняться и улучшаться.
С точки зрения юридических вопросов, с кем заключают договора таланты? С вами, либо с заказчиками?
И такой вариант есть.
В чем разница?
То есть, когда это проекты от «Газпромнефти», естественно, контракт заключается с нами, с «Газпромнефтью». Угу. Когда это проекты внешних клиентов, у них есть выбор. Они могут напрямую заключить договора с талантами, сделать подряд, это сами, да? Мы не препятствуем этому.
Окей.
Либо сейчас мы начинаем внедрять сервис, когда мы берем на себя работу по заключению договоров с самими талантами, а клиент заключает договор с нами. То есть мы выступаем таким посредником между ним и той командой.
То есть таким образом вы с плеч клиента убираете эту нагрузку юридическую.
Да. А очень часто, особенно для крупных компаний, это вообще является барьером. Когда у многих компаний есть формальные ограничения на работу с физическими лицами.
Понятно.
Либо эти процедуры очень сложны и очень длительны в реализации.
Нужно ли таланту как-то подготавливаться, чтобы работать на платформе? Подготавливаться юридически? Нужно ли быть ему самозанятым, ИП? Либо он может просто, как обычный человек, прийти, там, паспорт предъявить, заполнить какие-то бумажки и работать. Не прийти, а зарегистрироваться.
На данный момент важно, чтобы было гражданство Российской Федерации у человека. А если у него ИП, является ли он самозанятым или нет, неважно.
Неважно.
Хорошо. Мы умеем заключать договора прямые именно как с ними, как с физическими лицами гражданско-правового характера. Но если это самозанятость, замечательно. То есть мы только поддерживаем это движение, тогда с ним заключается договор. Как
гражданин Российской Федерации может жить где угодно. Правильно? Да. Главное, чтобы он был гражданином, паспорт.
Верно.
И это не потому, что Россия вперед, а это потому, что мы говорили в начале, патриотические корни, что мы хотим поднять в стране.
Верно.
Всю эту сферу. Это очень важно, потому что, знаю, будут писать. Но в целом, есть ли у вас планы расширяться на ближайших братьев по крови славян?
В перспективе, но не сейчас. То есть сейчас мы видим, насколько велик сам этот рынок, и понимаем, что в ближайшее время мы все-таки будем фокусироваться на работе в рамках Российской Федерации, с гражданами Российской Федерации и компаниями, работающими здесь, стоящими цены здесь.
По поводу финансов. Тоже не могу не спросить, кто платит за бал. Я, как человек, который разработчик, Мне, конечно, важно услышать, что за балл не платят таланты, а платят компании. Но я не знаю, как это работает. Расскажите, как приходят деньги на платформу. Понятно, что это не благотворительность, правильно?
Да.
И чтобы быть до конца честными перед зрителями, нужно рассказать, как это работает с денежной стороны.
Смотрите, какая здесь история. Мы начинаем работу по монетизации платформы. Ну, то есть у нас был первоначальный период, когда мы проверяли вообще гипотезу о том, что компании готовы работать с талантами, таланты готовы регистрироваться и участвовать в проектах компаний. И нам важно было проверить, что такой формат вообще возможен, он дает эффект, он дает пользу и для той, и для другой стороны. И вообще идея может масштабироваться.
То есть до какого-то времени?
Первые, да, вот первые полтора года мы привлекали клиентов и таланты, по сути, не беря комиссию за сами услуги платформы.
Понятно.
Ну, еще в связи с тем, что большинство проектов сейчас от «Газпромнефти», ну, польза приносилась внутренней. То есть мы считаем так называемый косвенный экономический эффект о том, с точки зрения того, если бы этот проект выполнялся альтернативным способом, сколько было бы затрат, и, соответственно, сколько их, если он выполняется через платформу «Профессионал 4.0». Вот. Сейчас мы начинаем задумываться и уже начинаем вот экспериментировать со схемой монетизации. И, конечно, комиссия будет браться с заказчиков, с клиентов.
Обрадовали. Да. Хотя вдруг я когда-нибудь стану заказчиком.
В перспективе мы думаем о том, чтобы появились некоторые дополнительные платные сервисы и для талантов, но это точно будет не core-сервис. Ну, то есть можно будет участвовать на платформе и регистрироваться бесплатно, но какие-то дополнительные ценные для них сервисы, например, связанные с дополнительной оценкой, предоценкой какой-то, или с работой по своему профилю, или, может быть, какие-то образовательные темы и программы, они могут появляться. Но пока идея такая.
Почему название платформы «Четверка»?
Это такая отсылка к индустрии 4.0.
Что это такое? Гигономика, я помню.
Немного разные понятия. Действительно, гиг-экономика, индустрия 4.0 все-таки. С точки зрения индустрии 4.0, ну, то есть это цифровизация, изменение бизнес-моделей и процессов, связанных с цифровыми технологиями, появление киберфизических систем. Ну, то есть это вот то, как меняется экономика, как меняется производство вот сейчас. Мы, собственно, и живем уже в этом, получается, периоде. И он требует и иного отношения людей к этой работе, иных форматов взаимодействия. И поэтому такая отсылка о том, что для индустрии 4.0 нужны профессионалы 4.0, соответствующие и умеющие работать над такими проектами в таком формате. Поэтому профессионалы 4.0 в названии. Название появилось чуть ли не с самого начала, после этого мы думали о том, чтобы его поменять, но как-то оно настолько прижилось, настолько стало для нас близко, что мы оставили его как есть. Нога сокращаем до P4.0, ну, то есть просто чтобы было быстрее.
Мне к разработчику тоже проимпонировало название, потому что 4.0 кажется, что это уже какая-то стабильная версия. Это не первая, это даже не вторая, это уже четвертая версия.
Ну вот здесь отсылка к индустрии
4.0. Да, понятно.
А тема гик-экономики — это все-таки немного другое. Ну то есть гик-экономикой называется ситуация, когда, ну, называется вот отношения, которые сейчас возникают на рынке труда, связанные с временной работой и короткими контрактами. Туда попадают, по сути, это альтернативные формы работы.
Можно сказать, что гиг-экономика плюс-минус равно фриланс?
Не совсем. Это может быть и фриланс, это могут быть и свободные профессионалы, это могут быть и люди, которые имеют постоянное место работы, но дополнительно, соответственно, в состоянии принимать участие в каких-то других проектах. Ну, то есть это более широкое понятие, чем только фриланс. Вот. И связано именно с короткими контрактами и выбором человека, на какую компанию, в какой момент, над каким проектом он будет работать. И где-то с 2015 года это понятие вообще появилось, было введено. И сейчас все говорят о том, ну, как бы и цифры показывают, насколько активно именно этот сегмент, такой формат отношений он развивается. И в мире, и в России.
Есть ли у вас конкуренты на платформе? Есть ли у вас конкуренты на рынке Российской Федерации? Я искал, я не нашел.
Слушайте, конкуренты, конечно же, есть. И в первую очередь мы нашими конкурентами считаем даже не другие платформы, а другой способ выполнения той же самой работы. Ну, то есть конкуренты...
Традиционный найм по контракту?
Совершенно верно. Традиционный найм – это привлечение юридических лиц, провайдеров, консалтинговых компаний. Потому что ну, конкуренция, она всегда по отношению к потребности. Угу. Да? Что, ну, какую потребность мы помогаем решить, с какой потребностью мы работаем. Это реализация проектов путем быстрой сборки команды либо привлечения отдельных исполнителей. Это можно сделать, пригласив человека в штат, это можно сделать, наняв компанию, и это можно сделать через профессионал 4.0. Почему через профессионал 4.0? Это существенно быстрее получается, это экономнее получается. И для проектов с высокой степенью неопределенности, кстати, это получается гораздо эффективнее за счет того, что вот есть возможность подсобрать команду под проект именно гибкую, с тем опытом для отдельных людей, да, которыми лучшим образом подойдут. И это первый конкурент. Ну вот кого мы правда считаем конкурентом. С точки зрения других платформ, смотрите, в мире вообще платформ, они даже имеют отдельное название, называются Human Cloud платформ. Mm-hmm. Их сотни. Мы глубоко изучали этот сегмент, насчитали около 300, на этом остановились. Есть масштабные платформы, то есть прям глобальные, с миллионами зарегистрированных талантов и с десятками тысяч компаний, в том числе из Fortune 500, которые пользуются их услугами. Есть платформы специализированные, например, только на IT, либо вот одна интересная платформа, GoFlex, она работает на правительственное агентство США и армию США. Ну, то есть она специализируется на тем, чтобы подбирать вот таланты отдельных и отдельные команды именно под такие проекты. Это в мире. В России сейчас распространены платформы больше B2C направленности. Mm-hmm. Ну, то есть, когда заказчиками являются частные люди. Ну, то есть, многие из нас пользуются Юду, Ифайлеру, другие платформы. Ну, то есть, когда когда нужно привлечь специалиста, и он что-то делает скорее для тебя, как для человека.
Ну, честно говоря, это смотрится как игрушка на фоне того, чем вы занимаетесь вот после этого рассказа. Потому что для меня это сейчас все выглядит, будто бы вы такие санитары с какой-то стороны, потому что вы можете починить больную команду, больную, в хорошем смысле слова, если кого-то не хватает. И более того, вы можете собрать полностью новую команду, гибко это сделать. Это необычно. Это не FL.ru точно. Я там работал, я знаю, как это работает. Топ-3 самых дорогих проекта на платформе.
Топ-3. Ну, вот первое, что приходит на ум, был масштабный проект. Порядка 6 месяцев с общим бюджетом 4,5 миллиона рублей. Именно так, вознаграждение
в доллар, на исполнителя. В долларах сразу. Я белорус, я в долларах считаю.
64 200.
Нормально.
Было 60 тысяч долларов. И он был связан с созданием региональной геологической модели. Ну, то есть сложный технологический проект.
Он прям научный, да? С какой-то стороны.
Ну, это не научный, он прикладной. То есть это не был НИОК. Ну, то есть это была прикладная задача, связанная с созданием геологической модели. И там нужны были... и люди с, ну, как бы профильными инженерными навыками, и IT-специалисты. Угу. Еще один, который приходит на ум, это доработка интерфейса мобильного приложения. Его бюджет был около 1,5 миллиона рублей, угу. И несколько месяцев было потрачено на его работу.
Сколько человек участвовало?
По-моему, команда около 5-6 человек. 5-6 человек, да.
И
да.
Они участвуют... Кстати, важный вопрос. Команда может участвовать на фулл-тайм, правильно?
Может на фулл-тайм, может на парт-тайм.
На парт-тайм, отлично.
И большинство проектов, когда все-таки это парт-тайм.
Просто сейчас кто-то посчитает, что там 20 тысяч долларов на 5 человек на несколько месяцев, это что-то как-то не айтишно получается по зарплатам. Понятно.
Большинство все-таки парт-тайм проект. И еще один, пожалуй, вспомню. Там бюджет был около 500 000 рублей. Он был связан с оценкой навыков по применению определенных управленческих технологий в компании. Ну, то есть он совсем иной, как вы видите, это было не IT. То есть нужно было именно оценить, насколько стандарты в области определенных управленческих процедур прижились в компании, насколько руководитель их выполняет. Вот такой проект тоже был реализован.
Здравствуйте.
Здрасте.
Расскажите, пожалуйста, как вы нашли платформу Профессионала 4.0 и какой проект вы туда заутсорсили? И вообще, чем вы занимаетесь?
Ну, мы работаем в маркетинге, мы маркетологи. Но поскольку мы работаем с АЗС, а АЗС у нас более 1400 под брендом «Газпромнефть», в том числе и в странах СНГ, И сами АЗС передаются в разные формы собственности, имеют разные формы собственности, то нам необходимо смотреть, как они выглядят. А не всегда это удается, потому что мы находимся в Санкт-Петербурге. Был у нас раньше проект «Тайный покупатель». И когда мы, когда ездили тайные покупатели, фотографировали, смотрели, ну, это очень дорого и очень долго. Пробовали мы сами делать бренд-аудит. Это называется именно бренд-аудитом. Но от момента написания ТЗ, определения списка станций до получения той или иной, того или иного отчета проходило больше полугода. Поэтому мы подумали и попробовали сделать бренд-аудит по модели краудсорсинг. Тогда, когда мы выкладываем в интернет предложение для наших клиентов, и клиенты, являясь аудиторами, приезжают на станцию, фотографируют и выкладывают это все в нашу систему. Так вот, небольшим куском бренд-аудита является то, что необходимо отсматривать вот эти вот фотографии, модерировать их. Ну, понятно, что нет ничего более ценнее и объективнее, наверное, чем человеческий глаз. Но, однако, от каких-то моментов мы подумали, что можно отказаться. Есть же всякие такие продвинутые истории, нейросетки и так далее. Поэтому мы стали думать, каким образом и где мы можем найти тех специалистов, которые нам в этом помогут. И увидели, что существует же в компании платформа «Профессионал 4.0». И тут все у нас рослось, думаем, вот оно, надо попробовать. Но поскольку мы не знали, насколько это для нас вообще удобно, как оно пойдет, поэтому первая, наверное, история наша была, это попробовать, посмотреть, как мы будем работать с платформой, насколько нам удобно, с какими подводными камнями мы столкнемся. Вот решили попробовать и заутсорсили как раз наш проект бренд-аудита, и вот таким образом узнали о платформе «Профессионал 4.0».
Чем это лучше, чем просто пойти искать самому человека на рынке, нанять его в штат и сделать задачу?
Во-первых, мы должны обладать компетенциями. Во-вторых, ну, мы должны описать это все для этого человека, который должен это все знать очень прям детально. Это первое. Второе, мы должны оформить тендерные документы, а это, ну, как минимум, там, я не знаю, там, 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев, иногда до полугода уходит. Поэтому, ну, для того, чтобы хорошо подготовиться, подвести результаты и выйти уже на какие-то проектные мощности. Поэтому что нам дала платформа? Простоту. Потому что платформы, да, есть определенные договоры, мы к ним пришли, говорим, ребят, ну, нам нужна вот такая вот история, мы хотим посмотреть, как это у нас пойдет, есть ли такие специалисты, и вот этим уже занимается платформа.
Фрэнк, привет.
Да, привет.
Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, чем ты занимаешься, сколько лет?
Да, меня зовут Фрэнк, сейчас у меня небольшая своя компания, мне 34 года. И мы с коллегами делаем разные проекты.
Как вы выбирали проект, над которым работали?
Ну, я на самом деле закинул заявки где-то на 10 или 15 проектов сразу. И как бы особенно было несколько интересных, и прям хотелось в них поучаствовать. Ну, как-то это было в новинку. И потом коллеги начали отвечать. В основном там тогда были проекты «Газпромнефть». Коллеги начали отвечать, и получилось так, что там начались так, ну, интервью, и на некоторые из них как бы нас выбрали. А проекты в основном выбирали по скиллам, то есть это связано с аналитиком, с машинным обучением, с анализом данных.
Можешь сказать в паре слов, технических слов, что в итоге ты на проекте делал и чем вы занимались в рамках этого проекта, как технари?
Да, у нас на самом деле
какую задачу решили?
Да, у нас на самом деле было несколько проектов в области там, машинного обучения и анализа данных. Все связаны с «Газпромнефтью». Первый проект был связан с построением нейронной сети для анализа изображений на заправочных станциях «Газпромнефть». И мы искали повреждения на маркетинговых элементах, которые сопутствуют там, каждой заправке. В частности, мы искали повреждения на схемах движения АЗС, которые на каждой заправке должны быть, соответствовать эталону. В общем, эти схемы повреждений, эти схемы движений часто повреждаются, и задача была эти повреждения искать более-менее в автоматическом режиме.
Насколько тебе комфортно было работать с платформой в рамках этой задачи?
На самом деле достаточно комфортно, потому что они выделяют трекера, они выделяют человека, который полностью занимается документацией, договорами, и всю как бы рутину берут на себя. И как бы как специалист, условно, как исполнитель, можно полностью сосредоточиться на задаче конкретно и уже думать только про нее. Плюс коллеги, ну, как бы всячески стараются там помочь с данными, с доступами, если вдруг их нет, и так далее. То есть достаточно все там комфортно.
Расскажи, остался ли ты доволен взаимодействием с платформой и остался ли доволен заказчик выполненной работой?
Я думаю, да, потому что в целом, ну, во-первых, они поставили положительные оценки на самой платформе, что не может не радовать. Во-вторых, в целом, сам результат, ну, самое важное, был внедрен в части нейронной сети, и она была внедрена в процесс бренд-аудита, что позволило им сократить затраты на там, оценку повреждений на изображениях АЗС, что, мне кажется, в целом, ну, как бы говорит о том, что, ну, та цель, которую ставил заказчик, она была достигнута, и даже результаты применяются в рамках компании.
Приближаясь к концу, хочу услышать от вас планы на ближайший год-два, если это возможно.
Да, это вполне возможно. У нас очень амбициозные планы у нашей команды. Ну, то есть мы считаем, что вот этот формат работы с привлечением внешних свободных профессионалов для компании и формирования гибких команд, это вот то, что, зачем будущее, и то, что будет сейчас каждым месяцем только набирать обороты. Ситуация с ковидом настолько помогла, при всей своей, при всем негативе, да, при всем ужасе этой ситуации, она подтолкнула многие компании попробовать удаленные форматы,
да,
работы,
безусловно,
почувствовать и научиться в них работать. И поэтому вот интерес, начиная где-то с марта месяца, мы видим существенно повышенный по отношению к тому, что мы можем предлагать. Поэтому на ближайшие вот несколько лет наши планы – это кратный рост и по количеству проектов, и клиентов, и талантов. Ну, то есть мы действительно видим себя как федеральный проект, федерального масштаба, который позволяет, собственно, всем людям, принимающим для себя вот такую вот схему работы в гиг-экономике, найти там для себя проекты и найти для себя работу. Одна из наших таких методологических задач – это вот вопросы, связанные с гибкими командами, с особенностями их формирования, с вопросами быстрой сборки этих команд, вопросы, связанные с выводом их на пик эффективности. Вот это вот важная отдельная методологическая задача для нас.
За что любите работу в профессионалах?
Профессионал 4.0 – очень личный для меня проект. Вот. И, пожалуй, две вещи. Первое, люблю его за то, что под него собралась уникальная, очень классная команда. Действительно замечательные люди, которые делают великие вещи сейчас. И второе, это за возможность, которую этот проект дает с точки зрения изменения жизни людей. Ну, то есть это возможность повлиять на судьбы тысяч, десятков тысяч, а в будущем, я надеюсь, и миллионов людей, дав им возможности и по самореализации, и по нахождению именно того формата работы и профессиональной жизни, о котором они мечтают.
Благородно. В конце аудитория любит, когда гости разыгрывают что-то, что им по душе. И у нас сегодня два подарка. Первый подарок – это книга. Очень любят книги. И второй подарок – это байка. Но российские подписчики не поняли, это толстовка. Я всегда толстовки байками называю.
Первый подарок, который мы разыгрываем, это книга Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро», Нобелевский лауреат. И действительно уникальная книга с точки зрения того, как мы принимаем решения, как люди вообще принимают решения, как они мыслят, и много дает поводов задуматься и о себе, и ну, как бы, о своих подходах к принятию решений. Очень советую.
У меня она стоит на полочке, я еще не дошел, к сожалению. Да, в книге будут подписи всех участников интервью, так что...
И второе, совершенно уникальное, как вы называете, байка?
Байка.
Байка, совершенно уникальная. Байк, байк. Вот, с нашим лозунгом и с логотипом платформы «Профессионал 4.0».
Эти подарки мы подарим за какой-то комментарий. Можно даже за два разных. Если у вас идея, за какой комментарий, можно отдать эти призы.
Мы развиваем платформу как продукт, понимая, что еще очень много нужно чего сделать для того, чтобы его улучшать и совершенствовать, собственно, занимаясь постоянным развитием этого продукта. Поэтому комментарии, лучшие комментарии, связанные с тем, что должно быть в приоритетном бэклоге. Да? Ну, то есть, отлично. Вот какая идея, да, достойна своего скорейшего воплощения, что она даст, вот это, пожалуй, будет очень ценно для нас.
Отлично, ребята, оставляем хэштег конкурс, комментарий с самым приоритетной таской в бэклоге ребята с профессионалов 4.0. Два лучших комментария получат первую книгу, первую толстовку, а второй уже получит книгу. Николай, спасибо вам большое. Было очень интересно, познавательно. Я, честно, удивился тому, как работает платформа. Не ожидал, что это будет настолько необычно. Спасибо.
Спасибо.